Добрый вечер. Мы начинаем наш традиционный бет-медраж. Сегодня одна тема будет по недельной главе НАСО и две темы для тех, кто не мог быть у нас в общине на ночь Шавуот. Значит, две из тех тем, которые давались в эту ночь, я сегодня перескажу. Итак, первая тема по главе НАСО и звучит она так. Глава НАСО - инструкция по сборке народа. Значит, вообще состав главы достаточно разношерстный. Это вторая глава книги Бамидбар. Первая глава говорит о переписи в пустыне, которая делалась через год, чуть меньше, после исхода из Египта. И говорит о распределении функций внутри еврейского стана. По коленам, а дальше уже и по семьям левитов. Начало главы НАСО продолжает это. Тут проговариваются обязанности семейства Гершона и Мерари и подсчет их. А вот дальше набор всякого. Значит, сначала говорится о том, как надо выслать из стана тех, у кого кто не чист энергетически, то есть на ком тума, или от пятен на коже, или от выделений из половых органов, или нечист от мертвого тела. Значит, как надо выслать вне стана, то есть такое очищение стана энергетическое. Потом приношение говорится про то, как если мужчина или женщина совершил грех против человека. Мы в субботней смс-ке обсуждали, что это может быть не только против другого человека, но и против себя тоже, то этим был совершен грех против Бога, и человек виновен и перед Богом, и перед человеком. Соответственно, он должен искупить эту самую вину и перед Богом, и перед человеком. Потом история про то, как поступать в случае подозрения мужа в супружеской неверности жены, куда ее привести, как процедура сота. Вот. Потом законы о том, кто хочет взять на себя обет назира. Потом благословение коинов, и потом уже, значит, большой кусок главы посвящен тому, что в день, когда был запущен мешкан, переносной храм в пустыне, в действие, пошли со своими приношениями главы колен. Значит, то, что меня интересовало, та вещь, что текст Торы, он очень не случайен, и компоновка глав не случайна. И значит, кто-то связывает вот эти вот блоки воедино. И когда я начал пытаться формализовать это, то получилась интересная картинка. Значит, сейчас на доске это вам изображать. Начнем с того, что построение стана, то есть кто где располагается, это порядок. Порядок в стане, так? Потом очищение от людей, которые нечисты энергетически. Значит, это у нас энергетическое очищение. Дальше у нас... меня плохо видно, я буду полу себя. Значит, дальше говорится про искупление преступлений. Искупление преступлений фактически это наведение справедливости в обществе. Следующая вещь это подозрение в супружеской измене. Что такое подозрение? Подозрение – это работа воображения. Так? То есть нужно очищать воображение. Дальше следующая вещь – это добровольное принятие на себя запретов, которые брал на себя Назир. Значит, это было три запрета. Запрет прикасаться к чему бы то ни было сделанному из винограда. То есть это может быть и виноград, изюм, и вино, и всевозможные напитки, и там даже масло, выбитое из косточек винограда. Плюс запрет стричь волосы весь этот период Назирута и запрет прикасаться к мертвому телу или тому, кто прикасался к мертвому телу. Значит, мудрецы и в Талмуде, и в последующих обсуждениях Раши, например, придерживается этой же идеи, обсуждают вопрос о, собственно говоря, зачем, для чего. Вот. Есть, например, в Талмуде идея, что этим человек избегал сексуальных каких-то запрещенных влечений. То есть пытался взять таким образом под контроль сексуальную сферу. Эта идея как бы достаточно странная, потому что сексуальная жизнь Назиру не запрещена. Ему запрещены три вещи, и сексуальные отношения в этот список не входят. Значит, но идея того, что человеку надо как бы от чего-то очиститься и взять себя под контроль. Вот. Видя как бы современное положение вещей, я бы это сформулировал как детоксикация мыслей. То есть, когда человек и не может уйти от общества, там куда-нибудь в горы, в пустошь и так далее, он должен оставаться, обязан оставаться внутри общества, но он перегрузился. И вот назир – это добровольные запреты. Вот примером добровольных запретов на сегодня – это вот, например, когда человек закрывает там телефон или ленту новостей или компьютер там на какое-то определенное время для того, чтобы привести мысли в порядок. Вот это вот я назвал детоксикация мысли. Дальше благословение коэнов. Благословение коэнов это фактически, как бы, что значит благословение? Кого он благословляет? Он благословляет народ. В чем он благословляет? Он благословляет на благополучие, на защиту. То есть фактически духовное питает материальное. То есть спуск духовного к материальному. И, соответственно, концовка главы – это приношение глав колен в мешкан. То есть это уже обратная связь. Это когда народ, материальная сторона, питает храм, который духовный. Да? Что интересно, два последних пункта фактически при переносе на человека они сочетают с собой вот этот вот самый Маген Давид, замечательный наш, состоящий из двух частей, в котором из двух треугольников, в котором один треугольник с основанием сверху, духовное питает физическое, и вторым треугольником, когда материальное питает духовное. Вместе они сочетаются в Маген Давид. Значит, итого есть некоторая попытка формализации, которая еще выглядит достаточно непонятной, может быть, но нам будет более понятно, если мы процитируем Рав Кука. Значит, Рав Кук сформулировал три ступени, на которые должен подняться еврейский народ в достижении полной цельности. Шалош мадригот ген, шаашлама апратит ва клалит ла Исраэль, мехуевет ли йот мевусесет алейхем. Значит, вот три ступени и как бы, достижение совершенства индивидуального и коллективного Израилем должно опираться на них. И дальше он говорит, Ашива Эля Тева, возвращение к природе. Второе, значит, это тоже возвращение Эль Амусара Энаши к общечеловеческой морали. И третье, это Эль Исода Ума к основам нации. Ваг душа Аль Йона Хала Давка Аль Габей Шлоштан. И высшая святость пребывают не иначе, как на спинах вот этих вот троих. Значит, и исходя из этой концепции Равакуха, я посмотрел на это же. Значит, тот порядок, который формируется в еврейском стане в пустыне, он очень напоминает организм. В организме каждый орган находится на своем месте, у каждого органа есть своя функция на благо всего организма. Значит, соответственно, есть порядок, есть распределение по функциям. И вторая вещь – это очищение от энергетически нечистых. Да? То есть, в принципе, как бы в любом обществе больной человек, он изолируется. Больной, как бы, который несет опасность заражения для других, он изолируется от общества. Значит, в данном случае речь идет о энергетически нечистых людях, которые свою нечистоту могли передать другим. И, соответственно, это та самая природа, возвращение к природе, о которой говорит Рав Кук. Дальше. То, что он говорит общечеловеческой моралью. Общечеловеческая мораль включает в себя достижение справедливости в обществе, борьбу с каким-то пагубным воображением, то есть вот как ревность, да? И, как я уже говорил, детоксикация мыслей, то есть взять какой-то тайм-аут для самоочищения. Вот Таня перед началом сегодня сказала, что ей врач посоветовал взять отпуск. Я не знаю, написано ли это было в рецепте, вот, но сама по себе идея очень правильная, да? То есть взять какое-то время для очищения своих мыслей. Это общечеловеческие понятия. Рав Кук пишет слово мораль, я тоже напишу. И получается два последних пункта, когда коины благословляют народ, духовное питает материальное, а материальное, то есть народ с радостью несет свои приношения в мешкан, то есть питает духовное. То есть вот это вот соединение в народе двух основ, это то, что Рав Кук называет основа нации, основой нации. Итого получается, что наша недельная глава с массой, казалось бы, не связанных друг с другом с собой блоков информационных, она выстраивается в некоторую единую цельную систему, то есть как некоторый, если хотите, пазл, из которого в результате собирается народ. То есть речь идет о цельности. Да? Равкук говорит о шлемут. Шлемут – это цельность, о достижении цельности индивидуальной и общенациональной. Они идут по одному и тому же, как сказать, маткон, рецепту. Вот. Это первая идея на сегодня. Так, пробегаем. Вот. Опять же, это только начало идеи, и я надеюсь, что она получит свое развитие. Значит, теперь следующая тема – это как победить Хамас. Опять же, я эти идеи ношу уже лет так 20 и думал, что те, кто меня знают, у них эти идеи также на слуху, как и у меня. Вот. Но ночь Шавот показала, что, что надо повторять. Вот. Поэтому, повторив тогда, я повторю и вам сейчас. Значит, началось все у меня с того, что пару десятилетий назад, пытаясь понять логику того, что происходит с нашей страной, это было время интифады и Лякса, время терактов ежедневных, потом мы помним, как волна терактов прошлась по Европе, и Европа училась у Израиля каким-то техническим средствам распознавания, предупреждения и так далее, отслеживания каких-то подозрительных трафиков. То, что я пытался как бы анализировать со своей стороны. Я мало что понимаю в общественной жизни. Я этому не учился. Вот. Чуть-чуть я изучал человеческий организм. Я пошел по такому пути, что в Сефер Яцера, в книге творения, главном тексте по практической каббале, одна из моделей, модель Ашан, это аббревиатура Олам Шана Нефеш. То есть суть модели в том, что истинные законы равно работают как в мироздании, так в человеке и во времени. Упрощенную часть этой модели греки сформулировали как человек это микрокосм. То есть именно отражение мироздания и человека. Опять же, используя эту модель, я просто посмотрел, перенес с человека на общество. Что я перенес? Систему управления. Значит, те, кто изучали анатомию и физиологию, помнят, что есть нейрогуморальная система управления в организме. Нейрогуморальная – это значит, с одной стороны, с помощью нервной системы. Гуморальная – это значит, с помощью гормонов. Короткий экскурс в физиологию для тех, кто изучал политологию, в отличие от меня. Значит, Нервная система работает по принципу передачи нервного импульса по цепочкам нейронов. Этот нервный импульс подобен разряду тока, который идет от центра к периферии. Соответственно, сигнал может быть как в компьютерах, или единичка, или ноль. То есть или сжать, или расслабить. Куда проведены нервные окончания? Нервные окончания проведены в мышце. Везде, где есть мышцы, там есть нервные окончания. Опять же, нет, неправда. Не везде есть продольная мускулатура, там нету. Там другое управление немножко. Значит, итак, мышцы, связанные с двигательным аппаратом, туда проведены нервы. Функция дыхания, значит, задействовано много групп мышц. Там и межреберные, и диафрагма, и плечевой пояс, мышцы плечевого пояса, сердце, мышца. Соответственно, там есть нервная регуляция. И внутренняя, там это пучок ГИСа, и внешняя, блуждающий нерв. Но есть масса мест в организме, куда не проведены нервные окончания. Куда же не проведены? Внутри кровеносных сосудов нет нервных окончаний. Все, что происходит в крови, абсолютно не подконтрольно нервной системе. А внутренние органы, в них нет нервных окончаний. Ни в печени, ни в почках, ни в поджелудочной, в легких. То есть эти органы не болят. Боль ощущают только в зоне отражения, там, где задействуются мышцы. Или на поверхности кожи в зоне отражения. Эндокринные железы, костный мозг, кроветворение. Там нет нервных окончаний. Значит, получается, что нервная система не безупречна. Она не может донести информацию до не то, что каждой клетки организма, даже до каждого органа не может донести информацию. Есть вторая система управления, это гормональная. Гормоны есть широкого спектра, как преднизолон, гидрокортизон, которые несут у которых есть медиаторы, то есть ключи к каждой клетке организма. А есть гормоны обратной связи, мелкие гормоны, которые там выбрасываются в кровь, обходят все клетки, а у них медиатор, который подходит только к небольшой группе клеток. Там, например, там островки Лангенгарса поджелудочной. При этом гормоны доходят до каждой клетки организма. И гормоны могут активизировать работу этой клетки, гормоны могут подавить работу этой клетки. Гормоны помогают клетке защититься. То есть есть много вариаций, что гормон передают клетки, но доходят до каждой клетки организма. И если мы переведем это, опять же, в организме есть один орган, который одновременно является органом управителем двух этих систем. Это гипофиз. Гипофиз и является частью головного мозга, то есть частью нервной системы, и он же является центром управления гормональной системой. Если мы эту модель переведем на управление обществом, то тогда у нас появляется следующее. На что у нас похожа нервная система? Нервная система похожа на госаппарат с полицией, налоговой инспекцией, всевозможными министерствами. Может ли госаппарат единолично и полноценно управлять обществом? Нет. Во-первых, его ресурсы достаточно ограничены. Он может или наказать, или наградить. Все, вариаций больше нет. Вторая вещь, он не может дойти до каждого индивидуума в обществе добраться. То есть ребенок, который сидит дома с мамой, до него не дотянется ни полиция, ни налоговая инспекция, там, ни представители какого-то министерства. Пожилые люди и так далее. Тогда как мы говорили, в организме есть еще второе, это гормональная система. Вот. Вопрос, что в обществе может быть аналогом гормональной системы? И ответ – идеология. Значит, опять же, как спектр гормонов широк, да? То есть есть гормоны широкого спектра, служебные гормоны, есть гормоны-антагонисты, одни там повышают какой-то показатель в крови, другие, наоборот, понижают, подавляют. Есть разные группы гормонов. Также и идеология – это не что-то, не одна какая-то фраза для всех, а идет с вариациями. Но идеология, она доходит и до домохозяйки, и до ребенка, и до безработного, и до пенсионера. Доходит до каждого. И идеология человека может активизировать, может подавить. Значит, факт, что общество не может управляться только госаппаратом, должна быть какая-то идея, которой живет общество. И, соответственно, когда мы, допустим, мы говорим про любое общество, эта модель применима к любой стране. Там мы видим, что после распада Советского Союза, когда уже в начале карьеры Путина Россия купалась в нефтедолларах, именно в тот период начинает формироваться сознательно, вкладывая в это большие ресурсы, начинает формироваться новая идеология. идеология Великой России, великодержавия, там весь мир против нас, там и так далее. Это идеология. Тогда же усиливают русскую православную церковь. Тогда же в русский язык будет введено слово, которого я никогда до этого раньше не слышал, скрепы. То есть то, что скрепляет народ. Что под этим подразумевалось, понятно, идеи, идеология. И результаты мы сейчас видим в этой войне с Украиной. Невозможно было бы только карательными методами загнать на войну такое количество людей. Если бы в течение 20 лет не воспитывалось, не выросло целое поколение уже в этой идеологии. Теперь, когда мы говорим про Хамас, то тут ситуация такая. Уже несколько раз звучали высказывания от высших армейских чинов, что, в принципе, там, в этой Газе, военным больше уже делать особо нечего. Уже сколько раз можно просеивать это население туда-обратно. Вот. Да, можно еще найти там один какой-то туннель, который завалило сверху разрушенным домом, а там все-таки его кто-то еще вход откопал. Да, можно. Вот. Но мы видим, что это не решает проблему. И опять же, как это выглядит в устах средств массовой информации, которые цитируют, это говорят: о, видите, значит, военные не справляются, значит, надо договариваться. Вовсе не значит, что надо договариваться. Вот. Надо просто понять, что не хватает. И не хватает здесь именно идеологии. То есть Хамас, как фактически за эти 19 лет с 2005 года, когда они получили свою фактически независимость, стали государством. То есть у Хамаса есть политическое крыло, есть политбюро, есть госаппарат, госслужащие, есть были школы, больницы и так далее. Это нервная система. И это уже разрушено, слава Богу. Вот. Но Хамас остался. Хамас остался, потому что Хамас — это не только система, Хамас — это идеология. Какая здесь идеология? Очень просто. Это наша земля. Они оккупанты. Мы их отсюда выкинем. Надо не смириться с оккупацией. Надо бороться с оккупацией. Мы их сбросим в море и заживем свободно в своей стране. От реки до моря. Это идеология. Это красивая картинка, мечта, на которой воспитывают детей с самого маленького возраста. И сколько бы ни давали гуманитарной помощи, сколько бы ни поставили полицейских на каждом светофоре или солдат в танке, эта идеология будет жить. Потому что, опять же, перенося на организм, невозможно исправить нарушение гормональной системы с помощью нервной системы. То есть мозг не может отдать приказ щитовидке вырабатывать больше или меньше гормонов. Мозг не может отдать приказ желудку повысить или понизить кислотность. То есть есть вещи, которые мозг не может. Гормональные нарушения в организме регулируются. То есть, да, можно, конечно, там удалить щитовидку. Вот. Но удалив щитовидку, надо после этого давать гормонозамещающую терапию. Можно удалить яичники. Надо после этого давать гормонозамещающую терапию. Значит, хирургия работает, но она не исправляет полностью проблем гормональной системы. То есть даже любимая нами идея трансфера это фактически хирургия. Вот. Не, я, конечно, за. Вот. Но, перенося на организм, я понимаю, что этого недостаточно. Вот. Все равно надо вводить гормоны. А как регулируются гормоны в организме, очень просто. Значит, допустим, там в каждом организме и мужском, и женском есть и мужские, и женские гормоны одновременно. Разница только в процентном соотношении. В каждом организме есть гормоны, там, допустим, стимулирующие что-то и подавляющие что-то. И они находятся одновременно в организме. То есть там гормоны стресса. Адреналин, норадреналин, кортизол. Их невозможно выработать в момент стресса. Они уже должны в организме находиться. Они уже есть, но они находятся в связанном виде. Значит, когда идет стресс, значит, они просто высвобождаются и работают одновременно. Значит, адреналин заставляет сердце быстрее качать кровь, потому что нужно кровь, обогащенная кислородом, чтобы мышцам был хороший газообмен в мышцах и энергообмен. Норадреналин усиливает обменные процессы в мышцах. И кортизол зажимает сосуды, чтобы по ним легче и быстрее можно было прогнать кровь и туда и обратно. Все это работает одновременно. Значит, соответственно, гормональные нарушения могут быть отрегулированы только с помощью гормонов, которые подавляют вот этот вот гормон, который взбунтовался. Если переводить это на общество, то подавить другую идеологию можно только с помощью усиления своей идеологии. И не только проговаривая это ее для нас самих, но и проговаривая ее для них. А нам есть что проговаривать. Нам Бог дал эту землю. Это записано не только в Танахе, а это записано в их Коране. Аль-Шам Аллах дал Бану Исраэль. Палестинцев нет в Коране. Не попали они в Коран. Вот. А о евреях там сказано очень много. Мы, Бог обещал нас сюда вернуть, и Бог нас сюда вернул, и мы здесь навечно. Это наша земля, и мы здесь навечно. Только усилением такой идеологии и внутри еврейского общества, и транслировать эту идеологию им. Пока в основном пропаганда на Газу звучит примерно так, что вы тут мучаетесь и страдаете, а ваши лидеры живут в шикарных гостиницах в Катаре, у них на счетах миллионы, и они совсем не страдают, им хорошо. Вот. Стоит ли вам страдать ради них? Вот. Это на кого-то работает. Но это не может убить в каждом мечту о том, что это наша земля, а они тут оккупанты. Поэтому надо только усилением нашей идеологии. Военные действия нужны правильно и хорошо, но победить можно только через усиление еврейской идеологии. И тогда мы действительно решим эту проблему. Понимаете, тут такая же ситуация, как и с фашизмом. То есть фашистская Германия была разбита союзниками, Советским Союзом и союзниками. Но был ли уничтожен фашизм? Нет. То тут, то там появляются какие-нибудь там неофашисты. Почему? Потому что фашизм это была еще и идеология. Да, был госаппарат, но и была идеология. Поэтому идеологию надо лечить идеологией. Вот. Это вторая тема. Третья тема на сегодня – это разработка в несколько лет работы, но вроде получилось что-то уже достаточно цельное. Тема называется «Тора и Хазаль». Хазаль – это «Хахамим Зихранам Левраха», то есть мудрецы, подразумеваются мудрецы Талмуда, Мишны и Талмуда, о четырех моделях поведения человека в критических условиях. Значит, скажем так, есть антропология, да, которая говорит, что человек вырос из животного, а у животного есть две формы реакции на стресс – притаиться или, то есть пассивная или активная. Значит, пассивная – это притаиться, активная может проявляться в двух различных формах – это драться или убегать. Драться или убегать – это все равно и то активная форма. Да? И все. Значит, я нигде не встречал еврейского ответа на эту модель. Значит, сравнивать человека с животным, конечно, хорошо. И, конечно, в какой-то мере мы все равно животное. Но есть еще и какие-то специфические реакции человека в обществе, которые аналог которым не встретишь в животном мире. И вот потому я попытался выстроить такую модель на базе еврейских источников. Значит, я думаю, что те из присутствующих, которые не первый год изучают еврейскую традицию, что у вас уже давным-давно на слуху вот эта знаменитая мишна из трактата Хагига, 14 лист, вторая сторона, «Арба нихнесу лепардес» – «Четверо вошли в пардес». То есть речь идет о четырех мудрецах, которые удостоились какого-то высшего откровения. То есть слово «пардес» в таком смысле оно нигде раньше не встречается. «Пардес» – это вообще слово, перевод означает «фруктовый сад». Но здесь идет из контекста Мишны, видно, что речь идет не о фруктовом саде, а о каких-то высших знаниях. И эти четверо, Беназай, Бензума, Ахер и Рабиакива. Эти четверо, фактически первые двое, ученики и в определенные моменты оппоненты Рабиакивы. Третий Ахер, это Мишна так называет известную личность Элиша бен Авуя, это человек поколения Раби Акивы, то есть мудрец, который чуть-чуть постарше, чем вот эти вот два предыдущих. И интересно, что когда говорится, что вот выбраны четверо, которые удостоились высших знаний, то очень странно, почему берется именно это поколение, именно эта четверка, если мы возьмем там, допустим, учителей Раби Акивы, Раби Элиэзер Гурканас, Рабан Гамлиэль. Как про них можно сказать, что они не удостоились каких-то высших знаний? Если мы говорим о поколении Раби Акива и его учеников, то там те же самые Раби Мейер, Раби Шимон бар Йохай. Тоже странно, что они не упомянуты в этой мишне. Значит, но Мишна проговаривает, называет именно этих четверых и показывает судьбу, разную судьбу, разный характер, разное отношение к тому, что они увидели. Про Беназая сказано, он посмотрел и умер. И там Мишна приводит Псалом, 116-й Псалом, 15-й стих, о том, что вот как бы жалко страдальца. Вот про Бен Зома сказано, он посмотрел и сошел с ума. И приводится предложение из Мишлей Шломо, 25 глава, 16 стих. Там человек как-то непонятно, как себя повел. Про Ахера сказано, что он пошел рубить саженцы. Значит, коротко про Ахера. Человек, который вошел в плеяду величайших мудрецов своего поколения, но вот эти вот события кризисные, второй еврейской войны против Рима, вторая иудейская война, которая закончится поражением Бейтара и, соответственно, 135 год новой эры, поражение восстания Бар-Кокхбы. Ахер, видя всю ситуацию вокруг задолго до этого, он выбирает оставить еврейскую традицию и демонстративно принимает на себя греческую культуру. И когда говорится, что он пошел рубить саженцы, то есть, во-первых, этот пример он как бы бьет по мотивации других. Во-вторых, Агада говорит, что он заходил в ешивы, где учились маленькие дети, и обладая серьезными способностями, он смотрел на них и говорил: что ты здесь сидишь? Из тебя все равно ничего хорошего не получится, иди работай лучше. Вот. А при этом, при том, что он ушел демонстративно и демонстративно нарушал законы еврейской традиции. Когда будет казнен его товарищ Рабби Акива, с которым он когда-то учился, Ахер возьмет опеку над одним из учеников Рабби Акивы, над Рабби Мейером. Тот самый Рабби Мейер Балянес, похоронен в Твери, учеником которого будет Рабби Игуда Анаси, и поэтому большая часть Мишны будет записана именно со слов Рабби Мейера. Так вот, есть масса историй о том, как Ахер там в субботу на коне скачет в место, где сидит Рабби Мейер и преподает Танах своим ученикам. И Рабби Мейеру сообщают, что там на улице на коне сидит Ахер, и он выбегает к нему и сопровождает его с конем. Тот, не сходя с коня, говорит: о чем ты, что ты сегодня преподавал своим ученикам? Тот говорит: это. Он говорит: хорошо, а как ты это объяснил? Говорит: ну, я объяснил это вот так и так. Он говорит: а твой учитель Акива объяснял это вот так, так и так. То есть, с одной стороны, он демонстративно оставил традицию, с другой стороны, ему важно передать тому человеку, который предан этим знаниям, передать эти знания. И Рабби Акива, про которого в этой Мишне сказано, что он вошел с миром и вышел с миром. Вышел с миром, то есть, что он, его рассудок не помутнел, не помутился, и он продолжал то, что делал до того. Значит, про Рабби Акиву здесь надо упомянуть несколько принципиальных моментов. Значит, Раби Акива, обладая невероятным природным умом, до 40 лет был абсолютно безграмотным, не знал даже алфавита. И только любовь с Рахелью, дочкой хозяина Кальбасова, толкает его пойти учиться. И Раби Акива быстро достаточно входит в плеяду величайших мудрецов своего поколения, разрабатывает свой метод анализа текста, анализ коронок тагим над буквами в Торе. Раби Акива, он не из того круга, что большинство тех мудрецов, с которыми он сидел, учился. Потому что, чтобы сидеть учиться, нужна была какая-то минимальная хотя бы финансовая база. Значит, мудрецы в основном были из круга состоятельных людей. Раби Акива из народа. И его ментальность – это ментальность народа. И это будет отражено в спорах Раби Акивы и мудрецов. При этом, когда будут самые значимые конфликты и в кругу мудрецов, и вне круга мудрецов, Раби Акива окажется в самой гуще событий. Там конфликт Раби Элиэзера и Хахамим, только забота Рабан Гамлиэля уведет Раби Акиву, выведет Раби Акиву из-под удара. В ситуации, которая описана в начале трактата Рош ха-Шана, когда вышел спор между мудрецами по поводу того, в какой день праздновать Йом-Кипур, и этот конфликт грозит расколом вообще в кругу мудрецов, этот конфликт берется разрешить именно Раби Акива, вплоть до того, что его кандидатуру рассматривают на пост главы Санедрина, высшего законодательного еврейского округа. Когда поднимется восстание Бар-Кохбы, именно Раби Акива станет идеологом этого восстания. Именно имя Раби Акивы даст этому восстанию такой размах, что восставшие продержатся примерно 2,5 года и даже отчеканят свои монеты. Даже когда это восстание было залито кровью, и Раби Акива, который, понятно, находится в розыске, убегает на юг, в Бней-Брак, находит там 5 учеников после гибели всех учеников, которые вошли в боевые отряды Бар-Кохбы, и начинают воспитывать новую пятерку. Его поймают и казнят. И уже другой его товарищ, Раби Иуда Барбава, возьмет этих 5 и посвятит их в раввины ценой уже своей жизни. Но именно эта пятерка станет тем горлышком бутылки, через которое пройдет еврейская традиция. То есть именно через них то, что через них прошло, до нас дошло из знаний мудрецов, которые были до них. А это Рабиакив. Значит, итого характер Рабиакивы – это борец. Итак, попробуем сейчас сформулировать вот эту вот четверку, исходя из того, что нам о них известно. Значит, итак. Нас есть четверо. Это Бен Азай, Бен Зома, Ахер и Раби Акива. Сейчас еще секунду, возможно, что-то прикажет. Значит, что нам известно про Раби Акиву? Мы сказали, что Раби Акива – это борец. Значит, как сформулировать Ахера? Вот Ахер, он вот по формулировке Юрия Шевчука, который остался в России, и он с одной стороны против того, что происходит, с другой стороны он остался. Вот. Он сформулировал несколько два замечательных типа поведения. Я их здесь использую у себя. Значит, он сказал новые тихие. Новые тихие это люди, которые не выступили вслух против и не покинули страну, а которые остались, но по-тихому продолжают делать какие-то правильные, хорошие вещи. Значит, вот Ахер у нас новый тихий. Чтобы проиллюстрировать Бен Азай и Бен Зома, которые, может быть, менее известны, менее на слуху. Я процитирую Мишну из Перкеа вот. Сейчас. Это четвертая глава. Вот. Вторая мишна – это Бен Азай. Тут цитируется Бен Азай, он говорит так: «Беги к легчайшей заповеди, как к важнейшей, и избегай греха, так как заповедь влечет за собой заповедь, а грех влечет за собой грех. И награда за заповедь – сама заповедь, а награда за грех – грех». Бен Азай был очень чистый человек. И когда идут какие-то большие катаклизмы, Бен Азай тихо умирает от этого. И я сформулировал Бен Азая как тихий страдалец. Он не борец, как его учитель Рабби Акива. Он не готов как-то приспосабливаться. Он тихо уходит со сцены. Самый сложный персонаж здесь Бензома. Бензома мудрец большого уровня. Я вам прочту сейчас Мишну из Перкея, вот 4 глава, 1 Мишна, где приведены слова Бензома, и вы увидите, что в большой мере наше еврейское мировоззрение сформировалось под воздействием слов, которые породил этот человек. Бензома говорит: кто мудр? Тот, кто учится у каждого. Как сказано, учился я у всех обучающих меня, ибо размышляю об откровениях твоих. Кто силен? Тот, кто побеждает свой Ецер. Ибо сказано, долготерпивый лучше сильного, владеющий собой лучше завоевателя города. Кто богат? Тот, кто довольствуется своей долей. Ибо сказано, если ты будешь вкушать от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе, блажен ты в этом мире и благо тебе в мире грядущем. Кто уважаем? Тот, кто уважает людей. Ибо сказано, я почитаю почитающих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. То есть во многом до сих пор индивидуальная мораль еврея строится на вот этих вот принципах, которые он провозгласил. Так что же с ним все-таки происходит? Он сходит, то есть то, что Мишна культурно назовет, что он сошел с ума, это значит, что он начнет вести себя совсем неподобающим образом. И сейчас, если хотите, я возьму Мишлей, чтобы прочесть вот это вот то, что Мишна говорит про него. Вот. Мишлей, 25 глава, 16 стих. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно. Не то присытишься им и изблюешь его. Странная вещь. Сказано про мудреца. Да? То есть, довольствуйся тем, что у тебя есть, знай меру. О, вот это вот более, наверное, правильная формулировка. Знай меру, иначе оно не пойдет тебе на пользу, тебя вырвет. Значит, если попытаться объединить все осколки упоминаний про Бензома, то я назову его, опять же, пользуясь терминологией Юрия Шевчука, клоун апокалипсиса. То есть человек, который, значит, что, кем, кого называет Шевчук вот этим вот словосочетанием клоуна апокалипсиса, он называет плеяду умных людей, которые, казалось бы, сошли с ума и стали идеологами вот этого вот апокалипсиса, который там происходит. То есть тот же Соловьев, умный человек из хорошей семьи, та же Захарова, умный человек из хорошей семьи, та же Симонян, грамотный человек, умный человек, способный человек. Масса эстрадных исполнителей, способных, которые повели себя как клоуны апокалипсис. И если мы если моя модель правильная, то тогда мы сможем увидеть на нескольких разных ситуациях вот это вот распределение ролей. Начнем с семьи Авраама, с чего начинается еврейский народ, когда семья Авраама начинает свой путь в эту сторону, и там что с кем происходит. Значит, есть Аран, брат Авраама, который умирает при живом отце и братьях. То есть Аран умер. Он тихо поддерживал, что про него известно, что там он тихо поддерживал Авраама в его споре с Немродом. Вот. Но умер. Значит, Мидраш говорит, что в споре с Немродом Авраам проявляет готовность за свою веру пойти в огонь. Его бросают в огонь, и огонь его не поглотил. Вот. И Аран, который был чуть-чуть все-таки слабее, он, видя, что Бог спас Авраама, тоже идет в огонь и не выдерживает этого испытания и гибнет. Интересно, что есть два мидраша, Эйхарабати и мидраш Шохартов, которые говорят, что Беназай был убит римлянами. И даже в Шохартов его вписывают в список 10 мучеников еврейских, которые были казнены римлянами. Это мидраш. Его нельзя понимать буквально, но фактически этот мидраш подчеркивает идею, что даже если он умер у себя в кровати, он был убит римлянам. То есть это психосоматика, потому что он тихий страдалец. Он понимает, что сейчас всем не до него, и его чистота сейчас мало кому пригодится. То есть он был убит римлянам таким образом. Лот сошел с ума. В буквальном смысле, да, мы видим в тексте это. Вот Нахор, еще один брат Авраама, он шел, шел, но он остановился. он не пошел дальше, не пошел сюда, как Лот пошел с Авраамом. Он остановился в Харане. И потом Авраам будет посылать именно в эту семью, в семью Нахора, взять невестку для своего сына. И потом Яков пойдет в эту же семью. То есть есть Нахор, который как бы новый тихий. Он живет под тем режимом, но внутри своего дома придерживается каких-то моральных принципов. И есть Авраам, который борец, как Робякива. Если мы возьмем историю про Золотого Тельца, мы увидим опять же эти четыре модели поведения. Значит, Моше поднимается на гору получать дополнительные знания от Бога. Толпа внизу решает, что Моше умер, Моше больше не вернется. И толпой овладевает паника. И толпа бежит к Аарону там и так далее. Теперь давайте посмотрим по персонажам. Значит, тихие страдальцы здесь Иешуа, который станет потом, возглавит народ после смерти Моше, но в этой ситуации он не проявил себя никак. Он сопровождает Моше на гору, потом на каком-то этапе Моше должен подняться один. И он сидит там где-то на горе, он не знает ни что происходит вверху, ни что происходит внизу. Только когда Моше начинает спускаться, они спускаются вместе, Иешуа говорит, что это за шум там внизу? Шум битвы? Нет. Что это? Вот. И Моше ему объясняет, что это за шум. Есть левиты, колено из которого Моше, они в этой ситуации просто тихо уходят в сторону. То есть есть Иешуа и левит. Есть первенцы народа, которые были инициаторами вот этого вот как бы бунта, этого разгула, этого беспредела. Значит, первенцы у нас как клоуны апокалипсис. Есть Аарон, который пытается с одной стороны играть по правилам игры толпы происходящего, да, он не сопротивляется внешне происходящему, но все его внутреннее содержание, то, ради чего он это делает, это затянуть время, пока не спустится Моше. То есть он новый тихий. И есть Моше, который спускается и наводит порядок, и все расставляет по местам. Моше борец. Поэтому даже есть такой мидраш, как Бог переносит Моше в бейт-мидраш Рабиакива. Не будем сейчас как бы анализировать, но есть какая-то внутренняя связь между двумя этими сильными личностями. Посмотрите, давайте посмотрим на Израиль, государство Израиль после 7 октября. То есть, действительно, это очень мощное событие. Критические условия. И как разделились роли в израильском обществе? Что у нас есть народ, который ведет себя как тихий страдалец. Есть лидеры протестов в Тель-Авиве, которых вряд ли кто-то может назвать нормальными. Вот, то есть явно как бы клоуны апокалипсиса или вот как Бензома посмотрел и сошел с ума. Есть борцы, как Раби Акива, то есть прежде всего это правящая коалиция, правая, которой приходится бороться и с приходилось бороться и с сопротивлением внутри армии, внутри генералитета, и внутри верхушки Шабака, и судебной системы. И еще плюс Хамас, Хизбалла, Иран, хуситы. То есть это, безусловно, борцы. Теперь вопрос, кого можно в этой ситуации назвать новыми тихими. То есть это какой-то средний слой людей, чиновники, служащие, какие-то общественные деятели, которые как бы с одной стороны не зависит там много от этих людей, но которые на своих местах стараются делать добро. Может быть, чиновники, которые там как бы притаились, да, не показывая своих каких-то политических воззрений и по-тихому пытаются там что-то делать. А может быть, кто-то там демонстративно носит эту желтую ленточку, вот, но при этом делает добро людям. Вот такая модель. Мне кажется, что эта модель лучше нам дает возможность проанализировать выбор человека, проанализировать, опять же, свой собственный выбор в каких-то критических больших событиях. И в любой ситуации мы можем выделить вот эти группы. Там ни в коем случае не хочу слова плохого сказать против заложников. Вот. Но и среди них есть те, которые тихо страдали, есть те, которые, выйдя, включились в это левое движение в Тель-Авиве. Есть те, которые новые тихие, а есть которые борцы, которые еще там сидя, и вот как Эли Шараби говорил, нам давали Коран, говорили, будешь читать, получишь питу. Он говорит, и мы отказывались читать. Это борцы. Вот. Все. Я изложил идею, которую хотел вам показать. Можно включать микрофон и можно спрашивать, комментировать, пожалуйста.
Рафаэль?
Да. Да, Хайм. Мне показалось. Да?
Я только сказал Рафаэль.
Так, кто говорил? Так. Вроде голос был Хайма, а микрофон включал Эдвард.
А,
Возможно.
да, исчез. Сейчас слышно, Рафаэль?
Да, сейчас слышно, да.
Да, вот к вопросу о победе над ХАМАСом.
Да.
Может быть, все-таки война ведется неправильно. С какими-то щадящими, так сказать, методами, с бесконечными предупреждениями, с бесконечными, значит, перейдите из этого дома в этот дом, потом из этого в другой дом. Может быть, надо было, так сказать, дать одно предупреждение в начале, чтобы все двигались на юг, а потом просто методом коврового, так сказать, бомбометания и при помощи, значит, вот реактивных систем залпового огня просто там сравнять все с землей. Может быть, это
Так, а
заняло бы,
потом.
наверное, несколько дней, так сказать, и проблема была бы решена. Конечно, там, сказать, жертвы там и все тоже, это понятно. Ну вот как-то вот такая длительная, по существу уже, значит, втянулись в партизанскую войну. Но это, так сказать, такая вещь действительно очень сложная. И потом вот такой еще один вопрос. Вот совершенно непонятно, как так? Почти 2 года, значит, идет война. И, значит, там у них в Газе, значит, не подавлены средства связи, работает интернет, работает связь. Значит, как-то появляются заявления этих вот деятелей, сколько там у них погибло сегодня, сколько вчера. Конечно, все врут. Но как вообще можно было не заглушить вот эту информационную всю систему газовскую? Вот это просто у меня вопрос.
Уничтожить.
Я понял. Значит, на первый вопрос. Да, можно было всех перегнать в одну сторону и уничтожить там всю инфраструктуру. Вот. Но среди тех, кто перебежал на юг, потом их перегнали обратно на север. Там не было абсолютно хамасовцев действующих или потенциальных, понятно, были. Вот. Более того, мы с вами видели несколько раз ужасные кадры, когда только объявляется об обмене наших заложников на высвобождение их террористов, толпы молодежи, которые никогда до этого не были замечены в связи с Хамасом, выбегали на улицу и счастливые кричали «Я Хамас!». И несколько раз Шабак давал заключение, что Хамас сейчас быстро восстанавливает как бы свои ряды. И это было после года, после полутора лет вот этой вот военной кампании. Неужели Цагаль не убедил их, что у них нет шансов? Убедил. Но есть реальность, а есть вера. Понимаете? И вот пока мы только работаем силой, проблему, мне кажется, не решить. Вот. Надо работать идеологией. И вот тогда они поймут, что да, собственно, проснутся и скажут, действительно, столько арабских стран, что мы здесь забыли. Или да, нам здесь жить под евреями лучше, чем под своими арабами в Иордании, Египте и других нищих государствах. Но тогда они и будут вести себя иначе. Да? Ну, то есть надо лишить их надежды, что мы здесь временно, и они нас здесь переживут. Или выживут нас отсюда. Вот этой надежды надо лишить. И это недостаточно только полицейскими или военными методами. Вот это моя идея, по крайней мере. Дальше время покажет. Но если вы найдете в моем построении именно теоретическую какую-то неполадку, вот тогда буду рад. Значит, второй вопрос какой был, напомните?
Ну, второе, что у них там интернет
А,
и
да,
связь, и
про
все,
средства
так сказать.
связи, да. Значит,
Надо было все вывести из строя еще.
первое, я небольшой, как бы, специалист, но где-то мелькнула как-то информация о том, как вот передаются вот эти вот, например, там видеозаписи с заложниками. Как передаются какие-то заявления этих лидеров Хамаса. Вот. И ведь всем понятно, что если ты наговариваешь это на телефон, то тебя можно, значит, запеленговать, где ты находишься, и найти. Вот. А оказывается, все чуть-чуть сложнее. Они пользуются не связью, они пользуются Wi-Fi, передачей данных от одного телефона к другому. То есть записал на один телефон, теперь подключился, я записал на свой телефон, и я пришел к вам и подключился к вашему телефону. И с моего телефона перебросил на ваш, вы пошли дальше, перебросили на следующий. И так оно по цепочке выходит. Понимаете? То есть они тоже не идиоты, и они готовились к подобным ситуациям, и у них были хорошие инструктора. Вот. В том числе и российские. Российских спецслужб.
Можно спросить?
Далее.
Ну, Wi-Fi же это тоже интернет, во-первых. А во-вторых, его же нельзя закачать куда-то впрок, это не бензин. То есть, если его отрубить, то его не будет.
Смотрите, там были какие-то обсуждения закрыть вообще доступ к космической связи. Вот. И в самом начале там и Маск тут вмешивался со своим Старлинком, что он даст, но он вроде от этого отказался. Потом, значит, из каких-то гуманитарных соображений и там, что телефоны нужны этим работникам ООН. То есть там было много всего. Я совсем в этом не специалист, но факт, что для Wi-Fi не обязателен интернет, не обязательно космическая связь. Wi-Fi можем просто передать данные с телефона на телефон. Понимаете? И этим пользуются. И это не перехватить снаружи. Понимаете, это как при всем как бы при всех достижениях нашей техники мы не можем как бы услышать там движение человека по туннелю под землей.
Bluetooth, наверное, вы имеете в виду, Рафаэль, не Wi-Fi. Wi-Fi
Bluetooth, да, Bluetooth.
Да, понятно. Да,
спасибо, я извинюсь, Bluetooth.
Ну, все равно, чего-то недоделываемое все-таки, мне кажется.
Со временем нам скажут больше правды, чем мы знаем на сегодняшний
день. Да, да, да. По всей видимости, так. По всей видимости, есть какая-то причина. Вот смотрите, мировое сообщество, все ополчилось. И это играет тоже большую роль.
Играло.
Посмотрите поведение Трампа. Ведь Израиль очень надеялся, что Трамп возьмет позицию честного, довольно доброжелательного и доброжелательно настроенного к Израилю. А как он себя ведет? Поэтому тоже, по всей видимости, руководству приходится с этим считаться. Очень жалко, что все очень агрессивно настроены против еврейского народа. Всюду, во всех странах. И все, можно сказать, мировое сообщество. Посмотрите.
Все-таки наше положение сейчас, положение Израиля сейчас – в 1000 раз лучше, чем
да.
Наше положение год назад.
Они наконец поняли, что Израилю нечего терять, и он никогда не сдастся. И все это все-таки и будет сражаться за свое спасение и свою победу.
Хамас ведет
надо
себя...
только нам всем объединиться. И среди еврейского населения, среди израильтян, и всего мира. Я недавно столкнулась с таким, одна раббинарин обратилась, ну вы знаете, раббинарин Сара, с просьбой помочь материально, кто сколько может, это же не надо там большие, огромные суммы, тысячи и прочее, помочь приобрести обмундирование для 2 солдат. Ребят, знаете, молодые ребята, они же еще да. Не очень физически да, сильные, обмундирование очень тяжелое, все и в таких условиях, в которых они находятся, это жара и прочее. И вы думаете, что? И некоторые верующие люди, вместо того, чтобы, извините, посмотреть свой кошелек и посмотреть, сколько же я могу помочь и как помочь практически, пересылают дальше просьбу раббинарин. Я думаю, что вот с этого надо начать. Нам надо всем объединиться и помочь к победе. А говорить, предполагать, мы многое не знаем. Я с Равом очень согласна, потому что мы обращаемся к нему и решить эти вопросы. Человек тоже этого не может решить. Он может сказать свое предположение и свое мнение. И большое спасибо, что Рав настолько силен духом, что он не боится, он высказывает свое мнение. Спасибо ему за это.
Алиса, дорогая, спасибо большое. Значит, вы подняли тему, которая вы говорите, нам надо объединиться, и тогда мы победим. Вот. А на самом деле самое сложное для нас это объединиться. Нам легче победить. Победить внешнего врага, чем объединиться внутри. Вот. Но мы таки, да, победим и объединимся. Так.
Рада, можно?
И Таня, да.
Можно, Рада?
Сейчас. Эдвард и Таня, вы последняя, потому что 8:00 я должен закончить, я извиняюсь.
Хорошо.
Так, Эдвард, коротко, пожалуйста.
Таня, давайте вы коротко.
Коротко, у меня вообще вопрос не связанный, но очень такой непонятный. Когда была перепись и сдавали по полшекеля, как переписывали вот этих, которые были не евреи? Это же тоже они входили в число или не входили?
Нет.
Нам
Нет.
рассказывается число в коленах, число людей. А эти куда же?
Это вы поднимаете большую тему, проблематичную тему. Они не переписаны, они не систематизированы по коленам, им не дана функция внутри стана и не во время перехода.
Да.
Это то, что послужит причиной того, что они начнут там будоражить народ, пытаясь найти себе функцию. Об этом будем говорить дальше.
Интересно очень. Они получили наделы в...
Нет, они не получили ничего.
Нет. Только их девочки, которых взяли в жены еврейские мальчики.
Проблема, как же они могли жить, если у них нечем было вообще зарабатывать.
Но маном они питались в пустыне,
в пустыне, а потом.
Это непростая тема.
Да, спасибо большое, Руслан.
Да, Эдвард, значит,
да, они сродни нелегальным иммигрантам, которые живут в разных странах, эти вот РФРАФ. Но у меня вопрос не... То, что я пытался сказать, это, скажем, не совсем это. Раби, вы меня слышите?
Да.
Я с вами на 100% согласен, что идеология... жизнь показывает, что на сегодняшний день, когда... власть в Америке дает Израилю карт-бланш, делайте, что вы хотите. Вот вам оружие, как говорится, делайте то, что вы хотите, реагируйте, как вы считаете нужным, но там старайтесь Иран не бомбить. Но, в принципе, ну так, чтобы, ну так, если уж очень надо, ну окей, бомбите. Так, мы, как говорится, на это глаза закроем. Значит, все упирается в идеологию. Я чуть-чуть хочу внести коррекцию, я не знаю, или вы ее примете. Идеология наша должна быть направлена не на мусульман, не на арабов. Идеология наша должна быть направлена на Эйсава, на христиан. В Торе основные законы совместного проживания мирного и конфликта заложены между Яковом и Эйсавом, а не между Ицхаком и Ишмаэлем. Значит, наш союзник и также наш потенциальный, ну, не враг, а слово, балласт, это Запад во главе с Америкой. Америка еще ничего, они хотя бы нам дают оружие и, скажем так, и поддержку. А Европа – это кромешный ад на сегодняшний день. А поэтому эта идеология должна быть направлена на Запад, на западный мир. А то, что мы говорим, мы боремся с Хамасом, мы боремся не с Хамасом, мы боремся с Ираном. Борьба мировая против, то есть борьба Запада на сегодняшний день, к сожалению, несостоятельная с Ираном. Хамас один из многих прокси Ирана, и до тех пор, пока Иран будет это поддерживать материально и психологически, вряд ли что-то мы сможем сделать, тем более, что где я согласен, что не только в Израиле, а и в Северной Америке, включая Соединенные Штаты, огромное количество людей разочарованы первыми четырьмя результатами первых четырех месяцев правления Трампа. Очень много слов, очень мало дела и в отношении внутриэкономических, политических, в отношении решения вопросов Ближнего Востока и в отношении решения вопросов России и Украины. Вот я как бы хотел просто свои там хамеша огород внести во все это. И плюс еще одна вещь. Если взять весь этот вот, скажем, сыр-бор, и вспомнить о том, что говорят пророки. А пророки говорят, что Машиах должен прийти, когда Гог и Магог обратятся против Израиля. А Гог и Магог, я бы сейчас нарисовал Гог и Магог как все-таки западный мир и мусульманский мир. И сводится к тому, что Машиах должен прийти во времена египетского рабства.
То есть, когда у евреев ничего кроме Бога, ни на кого кроме Бога надежды нет. Вот как все это дело, что вы думаете по этому поводу вообще?
Так, вы, как обычно, все навалили на одно...
У меня с вами очень ограниченное время общения.
Я понял.
Западный мир сейчас христианский разве?
Постхристианская. Значит, коротко, пунктиром. По поводу последнего про Машиаха Гога Магога есть разные версии трактовки, то есть приход Машиаха, потом война Гога Магога, как, например, Рамбам пишет в послании в Йемен, в Тайман, или война Гога Магога и поднимется Машиах. Это все, значит, разные варианты. При этом Гог – это лидер страны Магог, а не две разных страны. Там, значит, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это вообще четыре разных человека. Да? То есть, значит... А Слава КПСС вообще не человек. Значит, это примерно из этой же оперы. Теперь, по поводу отношений с цивилизацией Эсава, есть на этот счет замечательно, внимательно надо читать про благословение Исхака, что «братья твои будут служить тебе». То есть, когда евреи будут как бы служить Богу, то Эсав будет как бы, служить, это не значит прислуживать, да? Но вот тем, что Америка наложила вето на резолюцию ООН о немедленном прекращении военных действий в Газе, вот, это, безусловно, Эсав поддерживает Якова.
Вот. Полумеры. Единственная возможность на сегодняшний день евреям победить в Газе, это полностью очистить его от людей, от неевреев. Переселить мирное
Хорошо.
Население, переселить мирное население вне Эрец Исраэль, я имею в виду, включая Газу, и потом эту Газу восстанавливать просто уже как положено, как часть земли израильской.
Эдвард, было бы замечательно. Вот. Но у нас есть еще Иудея-Самария, у нас есть еще арабы-граждане Израиля. Знаете, из соседней с Кармиэлем деревни, из которой все они работают вместе с евреями и интегрированы в нашу здесь жизнь. Значит, взял один и совершил теракт в супермаркете, или в каньоне промзоны Кармиэля. И такие вещи не отследишь полицейскими методами, понимаете? Пока они вынашивают в себе идею, что эти, как их, захватчики, оккупанты, вот, здесь временно. И вот как были там освободительные движения где-нибудь, там Индия, Латинская Америка, Австралия, там, вот так же и они поднимутся и сбросят вот иго сионизма. Вот это идеология. Вот и с этим нам надо бороться.
Раби, это идеология, стоящая на основе на фундаменте финансовых, чисто интересов финансов и власти со стороны Ирана.
Так, у вас американское мышление, что за все стоят деньги, но их до этого финансировали из Ирака, и все нормально. Вот, Ирак упал, взялся Катар, потом Иран. То есть, как бы, тут не вопрос, откуда деньги и перекроем ли мы все источники денежных потоков. Вот. Все равно это не остановит там какого-нибудь египтянина или сирийца, вот как у вас там было недавно теракт, да, в Америке. Не остановит.
Значит, то, что мы видим в Америке, то, что мы видим в Северной... Извините, Рада.
То, что мы видим в Северной... Рава, Эйли, уже 20
минут. Я извиняюсь, 8:00, я должен бежать. Да. Таня, остальное по телефону.
Будьте здоровы.
Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Счастливо.